То, что в гостиных и кафе, вошедших тогда в моду, высказывалось отрывочно, смутно, то даровитый автор обрабатывал стройные целые, пояснял примерами, излагал увлекательно, с необыкновенным остроумием, не глубоко, но легко, общедоступно. Что было предметом сильных желаний, что могло откровенно высказываться только в своем кружке, в четырех стенах гостиной, то вдруг слышали произносимым в звучном стихе при многочисленной публике, на театральной сцене. Впечатление было могущественное, и автор приобретал чрезвычайную популярность. Общество было благодарно своему верному слуге, глашатую своих мыслей и желаний, удивлялось его смелости, геройству, решимости публично высказывать то, о чем другие говорили только втихомолку. Успех Вольтера был обеспечен тем, что он явился верным слугою направления, которое брало верх, для большинства было модным, явился проповедником царства разума человеческого и потому заклятым врагом, порицателем того времени, когда господствовало чувство, заклятым врагом церкви, христианства, всякой положительной религии, определяющей отношение к высшему, духовному миру, пред которым разум человеческий несостоятелен и должен преклоняться пред высшим авторитетом, пред таинственными, недоступными для него явлениями. В Эдипе поклонники разума уже рукоплескали знаменитым стихам, которые вовсе не шли ко времени Эдипа, но в которых под языческими жрецами выставлялось современное духовенство. «Наши жрецы вовсе не то, что простой народ о них думает. Наше легковерие составляет всю их мудрость». При господстве французского языка и литературы в Европе слава Вольтера скоро перешла границы Франции. Каждое произведение увлекательного автора, а произведения эти появлялись часто, было событием, которое всех занимало, о котором долго говорили. Борьба с многочисленными литературными противниками увеличивала только славу Вольтера, потому что он постоянно выходил из борьбы победителем. Гибельно было подпасть под удары ловкого и неутомимого бойца. Лестно и выгодно стало быть в союзе с владыкой общественного мнения, царя модного направления в литературе и науке. Обиженный, за которого заступался Вольтер, мог быть уверен в успехе своего дела. И должен был трепетать судья, на несправедливый приговор которого была принесена жалоба Вольтеру. Было в Европе время также сильного умственного движения в начале ее новой истории, и это движение вынесло знаменитого учено-литературного деятеля Эразма Роттердамского. Но важное значение Эразма много уступало значению Вольтера. Коронованные главы и члены владетельных домов признавали новое могущество, что обнаружилось в искании союза и дружбы. Выгоды дружбы и невыгоды вражды Вольтера были ими испытаны. Надобно прибавить, что могущественному положению Вольтера способствовала независимость, которая обеспечивала за ним большое состояние, приобретенное литературным трудом и выгодными оборотами. В 1749 году Вольтер уже получил слишком 70 тысяч ливров дохода. Сумму эту надобно утроить или учетверить, чтобы сделать равную нынешней. В толпе, жадной к легкому умственному наслаждению, царил Вольтер. Его знали все как силу. В московских ведомостях наравне с важными политическими известиями из-за границы помещались известия о распоряжениях знаменитого Вольтера относительно своей воспитанницы. Меньшую известностью в толпе, но не меньшим, если не большим значением среди людей, внимательных к движениям мысли о человеке и обществе, пользовался современник Вольтера Монтескье. Отдавший дань модному отрицательному или обличительному направлению в персидских письмах, Монтескье обнаружил счастливый переход своей умственной деятельности в «Рассуждение о причинах величия и падения римлян» и в 1748 году издал свое знаменитое сочинение «Дух законов», быстро получившее важное значение во всей образованной Европе. Книга заслуживала свою репутацию тем, что впервые с такой подробностью представила различные формы государственного устройства, причины их происхождения, их историю у разных народов, древних и новых, христианских и нехристианских. Прибавим к тому легкость, доступность изложения, умеренность, сдержанность, научно-историческое уважение к общественным формам, как происшедшим не случайно, не произвольно. Стремление известными объяснениями, известными указаниями привести к правильному пониманию человеческих отношений и содействовать благополучию человеческих обществ, какие бы формы для них ни выработала история. Книга Монтескье небывалую широтою плана, возбуждением важных исторических и юридических вопросов производила могущественное влияние на умы современников, порождала целую литературу и в то же время имела важное практическое значение, изменяя взгляды на существующие отношения, изменяя их ко благу народов и достигая этого указанную выше умеренностью, сдержанностью, не пугая правительства революционными требованиями, но указывая им средства содействовать благосостоянию подданных и при существующих основных формах, ибо ничто так не вредит правильности свободного развития человеческих обществ, как революционные требования, пугающие не только правительство, но и народное большинство, заставляющие его опасаться за самые существенные интересы общества. Человек убежден в необходимости выйти из дому, подышать чистым воздухом. Но испуганный ревом бури, ливнем и холодом, спешит затворить окна и предпочитает остаться в душной атмосфере своей тесной комнаты. Понятно, что «Дух законов» не понравился ярым приверженцам отрицательного направления. Они твердили толпе постоянно одно – что настоящее положение есть произведение предрассудков, заблуждений, неправд, и потому должно быть разрушено, дать место новому общественному зданию, построенному на законах разума. А тут автор персидских писем с обширной ученостью и необыкновенную силой мысли показывает, как то, что было объявлено произведением невежества и предрассудков, создавалось разумно, по известным законам, под влиянием тех или других условий, показывал причины, почему известная государственная форма изменяется, крепнет или слабеет, разрушается. Один из самых ярых проводников отрицательного направления, Гельвеций, писал Монтескье по поводу его книги. «Вы нам говорите, вот мир, как он управлялся. Вы часто приписываете ему разум и мудрость, которые в сущности принадлежат вам самим. Вы позволяете себе сделку с предрассудком, как молодой человек, вступающий в свет, позволяет себе сделки с старыми женщинами, которые еще не отказались от претензий. Писатель, желающий быть полезен человечеству, должен заниматься уяснением истинных начал для лучшего порядка вещей в будущем, а не освещать опасные начала. Идея прогресса только забавляет наших современников, но она вразумляет молодежь и служит потомству. Но проводники отрицательного направления, начиная с Вольтера, должны были сдержаться в своих публичных отзывах о книге Монтескье ввиду ее громадного успеха. Менее чем в полтора года появилось 22 издания и переводы почти на все языки. Но отделавшись холодным поклоном пред знаменитым творением, которое пришлось не по их вкусу и разумению, проводники отрицательного направления продолжали идти все дальше и дальше по своей дороге. С именем Вольтера тесно соединены еще имена двоих проводников отрицательного направления Дидро и Д'Аламбера. Дидро по своему характеру был драгоценный человек в распространении какого бы то ни было учения, драгоценный член партии. Своей вдохновенной речью он производил сильное обаяние. Кроме того, трудно было сыскать человека, с которым было бы так легко ужиться, человека более снисходительного. Его преимущества никого не стесняли. Всякий чувствовал себя при нем свободным. Только немногие, признавая за Дидро достоинства и пользуясь ими, могли заметить, что в его мыслях нет последовательности, в его чувствах нет постоянства, что он мог написать прекрасные страницы, но никак не мог написать книги. Как проводник отрицательного направления он заявил себя в философских мыслях. Парижский парламент в 1746 году осудил книгу на сожжение, но в том же году она была переиздана в Париже, Лондоне и Гаге, и книга стала модной во всей Европе. В письме о слепых в пользу зрячих Дидро пошел еще дальше, чем в философских письмах. Деист Вольтер вооружился против атеизма Дидро. Но когда последнего посадили в крепость за письмо о слепых, Вольтер заступился за собрата, за философа. «Философы, — говорил Вольтер, — составляют малое стадо, которое нельзя отдавать на бойню. Они имеют свои недостатки, как и другие люди. Они не всегда пишут отличные сочинения. Но если бы они могли соединиться все против общего врага, это было бы доброе дело для рода человеческого». Чудовища, называемые янсенистами и малинистами, куснув друг друга, лают вместе на бедных приверженцев разума и человечества. Последние должны, по крайней мере, защищаться против них. Философы, по мнению Вольтера, должны были составлять тесно сомкнутое общество, действовать тайно, и в случае, когда надобно было отстоять своего, храбро отрекаться и лгать. «Надобно», — писал он однажды, — «лгать, как дьявол, не робко, не случайно только, но смело и всегда. Лгите, друзья мои, лгите! Я вам заплачу за это при случае. Таинства Митры не должны быть открываемы, хотя бы это были таинства света. Нет нужды, откуда приходит истина, лишь бы приходила». Это тайное общество начало действовать явную стенобитную машиною, когда Дидро вместе с известным математиком Д'Аламбером начали с 1751 года издавать знаменитую энциклопедию. Священная книга «Откровения разума человеческого», разумеется, должна была начинаться изложением блестящих успехов разума во Франции и Европе с XVI века. Это изложение написано было Д'Аламбером. Но что такое разум? Сначала проповедники его царствия разумели под ним высшее духовное начало в природе человеческой. Но начало материалистических учений уже давно высказались в сочинениях английского философа Лока и в 1734 году были распространены во Франции, а следовательно и по всему континенту тем же Вольтером в его английских письмах. Аббат Кондильяк развил локковое начало в «Опыте о происхождении познаний человеческих» 1746 год и в «Трактате об ощущениях» 1754. Но и Кондильяк остановился на дороге, не сделался материалистом. Дойти до крайних результатов в этом учении суждено было Гельвецию. Гельвеций с молоду стал участвовать в выгодной деятельности по откупам податей, нажил большое состояние и, обеспеченный в этом отношении, стал думать, как бы приобрести и славу. Сначала славу друга и покровителя литераторов и ученых, а потом и самому занять видное место в среде их. Сначала стал писать стихи, но, видя, что на этом поприще прославиться трудно, стал заниматься, как тогда говорили, философией. И в 1758 году выдал книгу «De l'esprit». Как обыкновенно бывает в движениях, подходящих в известное время по требованию и вкус общества, люди посредственных способностей, желая обратить на себя внимание и пробиться вперед, стремятся отличиться мыслями и требованиями во что бы то ни стало новыми и смелыми, забегать вперед, наддавать на аукционе. Так поступил и Гельвеций и дошел в своей книге до крайних материалистических выводов, отвергнув духовное начало в человеке и поставившее корысть, стремление к удовольствию, единственным побуждением деятельности человеческой. Книга Гельвеция была строго запрещена во Франции. Автор, чтобы остаться в покое, принес повинную, объявил, что поставляет свою славу в подчинение христианству всех своих мыслей, мнений и способностей своего существа. Но другого рода слава была приобретена. Строгое запрещение распалило любопытство, и книга Гельвеция 4 раза была перепечатана в Амстердаме, хотя для потомства остался в силе приговор знаменитого Тюрго, что книга Гельвеция есть произведение философское, но без логики, литературное, но без вкуса. В ней толкуется о нравственности, но нечестно. Патриарх отрицательной литературы Вольтер говорил, что не одобряет ни заблуждений книги Гельвеция, ни пошлых истин, которые он с торжеством повторяет. Но он заступился за Гельвеция как за солдата из своего отряда, укоряя его только за неосторожность. Зачем вырезал свое имя на кинжале, которым поражал общего врага? Зачем выставил на книге свое имя? Зачем напечатал ее во Франции? Книга Гельвеция произвела тяжелое впечатление на Жан-Жака Руссо. Он хотел было писать возражение на нее, но остановился ввиду правительственного гонения на нее. Жан-Жак Руссо стоял поодаль от той группы писателей, которую мы до сих пор занимались, но тем не менее имел могущественное влияние на умы современников. В то время, когда литература проповедовала царство разума человеческого, когда с торжеством указывала на великие и благодетельные явления, начавшиеся с того времени, когда разум стал освобождаться из оков темных сил, господствовавших в средние века, из оков фанатизма, суеверия и предрассудков, когда с лихорадочным нетерпением ждали того великого времени, когда свет разума воссияет в полном блеске, и вследствие этого блаженство водворится на земле. Когда признавалась бесспорную истину, что золотой век не назади, как думали древние, а впереди. В это самое время писатель, особенно способный овладевать вниманием, душою читателя, объявляет, что вера в прогресс напрасна, что движение общества по пути цивилизации – как можно большее удаление его от того состояния, которое называет диким и варварским, вовсе не ведет к увеличению благосостояния человечества, к нравственному улучшению. В 1749 году Дижонская академия объявила тему на конкурс для будущего 1750 года. Восстановление наук и искусств способствовало ли к очищению нравов? Явился ответ отрицательный, и автором его был Руссо. Влиянию наук и искусств приписаны были все пороки общества, все добродетели были найдены у народов диких. Блестящее сочинение имело громадный успех, возбудило всеобщее внимание и сильные споры.